Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Девушка, которая ходит в море, уже вызывает интерес. Еще больше ее истории проникаешься, когда узнаешь, что один контракт она ходит механиком, второй – штурманом. И, в принципе, с легкостью подменяет коллег, что в машинном отделении, что на мостике. Надя Полищук – уникальный человек и профессионал высокого класса. Ей настолько интересна ее работа, что она не перестает учиться. А в ее профессиональном багаже даже есть квалификация сварщика. Но если вы столкнетесь с Надей на улице или где-то в гостях, у вас и мысли не возникнет, что она владычица морская. Маникюр, платье в пол, туфли на танкетке. Приятная, милая, улыбчивая. Поддержит разговор на любую тему. Расскажет о книгах, которые читает. О том, как гоняет на мотоцикле, куда и как путешествует и какими экстремальными видами спорта занимается. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова, и моя гостья сегодня Надя Полищук. Знакомьтесь.
Я работаю на газовозах, судах достаточно крупного тоннажа. По должности у меня две должности, поскольку две специальности. Я судомеханик и судоводитель. Если конкретно, то я второй механик в машинном отделении. Когда делаю контракты на палубе, то я второй помощник капитана.
А все-таки давай расставим точки над «и». Корабль, пароход или судно? Это важный вопрос для тех, кто связан как-то с морем, ходит в море, знает что-то о море или как-то связан с моряками.
На самом деле, в наше время это уже все смешалось воедино, и тут присутствует и фактор сленга, наверное, морского, и какие-то привычки. А если к истокам обращаться, то корабль – это военные суда. Наши суда мы как только не называем. Да, это и судно, и пароход, и все, что возможно. Если официально, то суда.
Девушка на судне – это к чему вот сейчас, в наше время? Раньше, понятное дело, были какие-то стереотипы, как сейчас они поменялись?
Ну, зависит, наверное, от того, в каком экипаже работаешь, потому что стереотипы до сих пор есть. В западном мире, на Старом Западе, да, то есть это Франция, Германия, у них уже достаточно много девушек работает и долгое время работает, то есть они уже привыкли. У нас фактически люди только начинают с этим сталкиваться, причем, ну, если штурманов относительно, скажем, много, да, уже и слышали, и на слуху есть, что и девушки и ходят, и у нас в Латвии есть капитан девушка, причем на газовозе, на крупном LNG-газовозе работает. То девушек в машине, собственно, ну не сказать, что все счастливы и рады видеть, но потихоньку приучаем их к тому, что да, такое явление тоже есть.
Ну ты там девушка как девушка или девушка такой рубах-парень, свой человек?
Я не могу быть совсем рубахой-парнем, потому что у меня уже специфичная должность, у меня топовая должность, которая подразумевает наличие людей, которые находятся под моим непосредственным началом. Да. У нас на судах, скажем, соблюдается и субординация в профессиональном плане, субординация в возрастном плане, то есть уважение к опыту, уважение к возрасту никуда не делось. Я стараюсь это, по крайней мере, на своих судах, в своих экипажах это поддерживать. Ну и, соответственно, ребята, которые со мной работают в машинном отделении, они понимают, что я на своей должности не просто так, да, и, по сути, я несу ответственность за то, что делают они. Если они сделают ошибку, с меня в первую очередь будут спрашивать, да. А надо мной есть только старший механик, ну, тут уже зависит непосредственно от него, либо он доверяет всю машину в мое управление, просто сам контролирует процесс.
А сколько в тебе лет опыта и лет возраста?
Мне сейчас 37. В море я хожу уже больше 10, сейчас скажу, с 2012 года.
Как так получилось? С чего все началось? Всегда же интересна вот та отправная точка.
Да. Началось все достаточно рано. Я из семьи, собственно, моряка, отец судомеханик, тоже второй. Даже повезло с ним однажды сделать контракт. Я была мотористом у собственного отца.
И как это?
Здорово. Мне повезло, у меня очень понимающие родители, как бы и поддерживали этот странный выбор. Вот. А в целом у меня первое образование вообще не связано ни в каком виде с морем. Но так получилось, что...
А что это? Что это, пока мы далеко не отошли?
У меня высшее образование по музыке. Я получила класс по классической акустической гитаре в Англии. Вот. И когда я вернулась сюда после учебы, как-то так сложилось, что судно моего отца заходило в порт Венспилса, и мне довелось впервые попасть к нему на это судно. Впечатлений было масса, то есть вот эта картинка, которую рисовали в детстве, кораблик с парусом, да, она очень испарилась в тот момент быстро, потому что его суда, теперь уже мои суда, не напоминают вообще никаким образом эту самую картинку. Ну и когда я к нему на судно уже поднялась, первой моей фразой было «покажи двигатель». Вот почему-то мне хотелось увидеть этот главный двигатель судовой. Мне повезло, на тот момент у них был открыт этот двигатель. То есть двигатель, чтобы вы понимали, размером
с дом.
С 3-4-этажный дом примерно. Да, то есть даже с грузовиком-то не сравнить. Вот, и мне повезло, он был открыт на тот момент картер. Я помню, я увидела этот шатун в масле весь, такой блестящий, красивый. Ну, как эта сорока, да, она блестящая. Вот мне так захотелось туда залезть. Ну, собственно, я вернулась после этой поездки в Ригу, и на следующий день я поехала в морскую академию подавать документы.
Как на тебя там посмотрели? Понятно, что на тебя дома посмотрели как-то немножко косо после полученного
дома
в Англии музыкального образования.
Дома это уже было просто ожидаемо, потому что это не первая такая, скажем, странная любовь какой-то, странной направленности, да, увлечения. А в морской академии, да, там были свои нюансы. Поначалу было очень много вопросов, смогут ли они вообще меня взять. Потому что в истории Латвии не было еще на тот момент девушек, которые учились, хотя бы учились, я не говорю, закончили, на судомеханическом факультете. Я знаю, что первые полтора года мне в документы не вписывали специальность. Меня уговаривали поменять специальность. Говорили, что до конца я вряд ли дойду.
На какую? На беленький воротничок?
Нет, на хотя бы на электроавтоматика. Хотя в тот момент в параллели на электроавтоматиках училась тоже девушка, которая также вместе со мной в один год мы закончили. Вот она была первая у себя на курсе, я у себя вторая в итоге закончила. Проблем как бы, ну, у нас учебы не было, видно, мы знали, на что шли.
Ну, а вот эта вот травматичная картинка, вот этого вот блестящего шатуна, да, или чего,
да.
Она потом как с реальностью совпала? Это то, как ты себе это представляла, эту профессию, работу?
Я знала, на что я иду. На тот момент я уже понимала, на что я иду. Когда я поступала в морскую академию, мне на тот момент уже было где-то под 25 лет, по сути.
То есть осознанное решение,
да,
абсолютно?
Это абсолютно осознанно. И когда меня уговаривали перевестись, я говорила, нет, я знаю, зачем я здесь. А просто в итоге так сложилось, что я все-таки получила и штурманское образование, да, то есть интерес этот в итоге, наоборот, он не угас, он во время первых рейсов, он настолько принял какие-то ненормальные масштабы, что спустя 2 года после поступления в эту морскую академию я поступила в России в морскую академию, Макаровку, на судоводителя. И еще через год я поступила в морскую академию Ллойд в Англии на специалист по расследованию катастроф на море. И в итоге в один момент у меня находилось 3 академии в параллели, между которыми мне приходилось как-то лавировать, договариваться, сдавать заранее сессии, летать, ездить на машине между всеми этими странами и параллельно еще ходить в море, чтобы набрать ценз, для того, чтобы по окончанию иметь какой-то приоритет на рынке труда. Потому что я объективно понимала, на тот момент у нас была группа 30 человек. Когда мы поступали, у нас вообще было 90. Ну и объективно по окончанию нас, грубо, там даже 30 человек. Это в основном, не в основном, это все парни. Я одна девушка, которая в среднем где-то на 5-7 лет старше всех остальных. Естественно, на рынке труда для судомеханика приоритет дадут, ну, явно не в мою пользу, да. Поэтому я старалась максимально в себе добавить какие-то навыки, опыт, чтобы иметь какой-то бонус, да, по окончанию. А на втором курсе я закончила курсы сварщика, чтобы пойти мотористом, да, во второй контракт. Собственно, на окончание академии здесь, в Латвии, у меня накатка уже была, по-моему, 1.5 года, включая ремонтного моториста, простого моториста.
Ну, такая девушка не пропадет нигде, мне кажется. Столько навыков, ужас.
Я, в принципе, иду по жизни, как это, делаю то, что мне нравится.
Ну, это все довольно такая физическая и грязная работа.
Да, очень.
И это нравится.
Поэтому маникюра у меня нет.
Вот это был тоже один из вопросов в моем списочке. Что с маникюром-то в итоге?
Он появляется крайне редко, потому что долго он у меня не живет. Даже дома я любитель что-то руками поделать, поэтому он не задерживается просто. На самом деле.
Ну, ты и на байке гоняешь. Ты вот сегодня пришла к нам вместе с велосипедным, хотела сказать, мотоциклетным шлемом. Ну, так да. Что ты и там копаешься, и в такой технике, в мототехнике.
Мототехника появилась на порядок задолго до вообще до моря. Был период, когда я работала инструктором по вождению.
Именно на мотоциклах?
Мото и авто, А и Б категории. Мне это дико нравилось. Ну, у меня есть, наверное, какой-то такой момент перфекционизма, когда я учила своих студентов, мне казалось, что профессиональный инструктор, он должен знать, как двигается любой транспорт на дороге, ну и как следствие я получила все категории.
Все категории, это вот давай мы перечислим, потому что все категории, это как-то, ну, все категории, а так, давай, по пунктам.
Ну, А категория, это все мотоциклы, соответственно, без ограничений, Б категория, весь легковой транспорт. С-категория – это грузовики, Д-категория – это большие автобусы пассажирские, Е-категория – это все, что прицепы. То есть и грузовики с прицепами, и автобусы с прицепами. И добавок, ну, это уже стечение обстоятельств, у меня есть категория тракторная.
Ну, там еще троллейбус, трамвай остались, нет, или вот это тебя вот не это, интересовало?
Я надеюсь, уже не понадобится. Ну, вот на тот момент, да, я немножко увлеклась как-то так. Я увлекающийся человек, да.
Где столько времени взять, чтобы все вот это успеть?
Я думаю, что все зависит от того, насколько тебе это интересно, насколько тебе хочется этого, да. То есть, правильно говорят, нельзя человека заставить, если он не хочет. Ничего ты не сделаешь, если человек не хочет этого. У меня этот интерес настолько дикий был, настолько он какой-то всеобъемлющий, что я готова была на работу вскакивать в 4 утра с радостью, да, там, мотоциклы готовить к занятиям или сейчас вот у себя на судах, когда работаю. Я могу там встать в 5-6 утра, чтобы приготовить свою работу. Здесь зависит все, наверное, да, от интереса. Когда мне кто-то начинает говорить, что у меня нет времени, там, ой, я не могу работать, потому что я учусь. Я вот вспоминаю те времена, когда я училась в 3 академиях и работала. Да-да-да-да-да.
Расскажите мне еще что-нибудь, да?
Да. Ну, зависит от того, насколько человеку это реально интересно и надо. Когда что-то действительно тебе интересно, ты находишь и время, и возможности, и копаешься, и не спишь, и все что угодно.
Но нет времени, я учусь, и еще что-то делаю, это на одной чаше весов, а на другой чаше весов, а я не знаю, чем заняться. Тоже есть такой вопрос у людей, вот ты бы что на такой вопрос ответила таким людям, может быть, какой-то им, не знаю, совет можешь дать, может, что-то как-то подскажешь.
Если человек не знает, чем заняться, ну, скажем так, я к своей профессии шла достаточно долго, ну, так получилось, да, в анамнезе разные специальности на руках, причем абсолютно разные. Я пробовала. Просто пробовать, давать себе вот эту возможность, пробовать разное, чтобы найти то самое, что тебе нравится и что будет тебя захватывать.
А если цена вопроса высокая, допустим, любые курсы, вот что ли, только чтобы попробовать это, но все равно какие-то вложения?
А сейчас, во-первых, очень много материала. Здравствуй, интернет, да? Поэтому найти, к примеру, единомышленников, договориться, там, даже те же мотоциклы, не надо там, не знаю, идти сразу на полный курс. Сейчас очень много пробных каких-то приди, попробуй, чтобы понять, надо ли оно тебе. Есть мастер-классы, это разовые мероприятия, ты приходишь, пробуешь, твое, не твое, дальше уже решаешь, нужны ли тебе там эти курсы, обучение и так далее. Очень много литературы, очень много отзывов, очень много видео, снятых людьми, которые сходили, попробовали, посмотрели, возможно. Опять-таки, на самом деле очень много людей, которые готовы делиться своими знаниями, и им хочется поделиться, вот такие фанаты своих профессий, да, абсолютно разных областей. Если они видят у человека вот этот огонек в глазах, они готовы делиться, причем не получая чего-то взамен. Да. Я очень регулярно сталкиваюсь с людьми, не знаю, может, мне везет, конечно, которые действительно там разговариваешь с ним и вот чувствуешь, что человек прет от своей профессии прям вот. И, как правило, это люди, которые вот, наверное, самые такие счастливые, и они, как правило, в своей профессии растут. То есть они не стоят на месте. Просто из-за того, что им нравится, они постоянно развиваются.
А ты сейчас в своей профессии счастлива? Ты можешь о себе сказать, что да, я тоже такой же человек, которого в хорошем смысле, так очень просто говоря, прет от того, что он
да,
делает?
Да, да, я не я в этом плане, блин, мне, наверное, безумно повезло. Я регулярно наблюдаю лица людей, которые с утра встают и думают, как бы не пойти на работу. Вот. У меня этого нет. Да, то есть, да, у нас немного специфичная работа в плане того, что мы не ходим, как все нормальные люди, да, с 8 до 5, там, с 9 до 5 на работу. У нас каждый раз, как правило, это новые суда, новые экипажи, у нас нету каких-то постоянных, у нас все переменные сплошные, да. Не знаешь, чем закончится контракт, не знаешь, где ты будешь, но при этом все это воспринимается, ну, пока что с такими, да, как говорят, розовые очки однажды спадут. Мне это говорили еще на стадии, когда вот я ходила кадетом. Первые контракты, да, там широкие глаза, о, все новое, все интересное, столько кнопочек, да что. 10 лет я уже жду, когда же эти очки спадут, но вот пока не падают.
Ну, а есть все-таки романтика в твоей профессии, потому что это же и закаты, и рассветы, какие-то переходы такие вот не самые простые.
Я скажу так, это зависит от человека и зависит от того, зачем он туда пришел, в эту профессию. Романтику можно найти везде. Очень тяжело найти, честно говоря, романтику в машинном отделении, это я могу честно сказать.
Ну, если это новое судно, и можно в белых носочках по нему прогуляться, то приятно, приятно.
Новое судно, там свои нюансы, там свои проблемы. Как правило, работы вдвое больше, чем на тех судах, которые уже ходят хотя бы 2-3 года.
Серьезно? Там что-то надо настраивать, докручивать?
Абсолютно. Там, как правило, очень много сюрпризов находится. Где-то забыли вытащить какие-то заглушки, у тебя прессуется линия, там где-то не так поставили клапан, ты не можешь запустить эту линию, да. Я уже не говорю про механизмы, всякое бывает. Нюансов там хватает, да, и, как правило, первые вот экипажи, первые судов – это одни из самых нагруженных таких экипажей. Потом 2-3 года, в принципе, все настраивается, все отлаживается, и судно нормально работает.
Какие контракты сейчас? Потому что то, что было раньше, это, по-моему, какая-то каторга была, когда близкие не видели погоду, а то и больше своих родных.
Писали бумажные письма. Я еще помню этот период, когда мы папе писали письма. Мама приходила, говорит, завтра на судно к папе едет сменщик, надо написать письма, чтобы отвезти в компанию, ему передадут. И вот
классика.
Мы сидели и писали, да, я помню, я там такие поэмы строчил о своих детских каких-то заботах, делах, конечно. Сейчас, да, сейчас это все немножко по-другому, есть у нас интернет, не такой, какой бы хотелось, но очень много зависит от компании. То есть есть компании с какими-то низкими стандартами, соответственно, требования намного ниже. Есть какие-то компании, у которых очень высокие и требования, и стандарты в том числе, да, но они и дают больше. Романтика, в принципе, она везде есть. Я говорю, зависит от того, как на это смотреть, да. Есть люди, которые приезжают к нам просто провести время, получить деньги и уехать. Таких очень много. Это понятно, это вполне ожидаемо, да. Большинство людей выбирает работу, чтобы зарабатывать деньги, а не наслаждаться романтикой. По поводу контрактов очень сильно зависит от компании и зависит от должности. То есть мой контракт сейчас 3/2, у меня не фиксированный контракт, но возврат восполняется.
Это мы все в месяцах исчисляем, да. Потому что есть еще и по неделям, но у тебя два месяца
у меня
через три.
3 в море, 2 дома, топовая должность, слава богу, как бы контракты чуть короче. Буквально несколько лет назад, навскидку лет 5 назад, у меня были еще контракты по 6 месяцев.
Тяжело это?
От человека зависит.
Ну, вот у тебя как ты это?
Нет, мне не сложно, потому что, во-первых, работа нравится, да. Очень тяжело тем, кто себя изначально очень сильно прям настраивает, что вот 2-3 месяца, и все, я домой, и не недели больше. Морально потом очень тяжело акцептировать продление контракта, да.
А как не тяжело? Вы же фактически там в замкнутом пространстве, у вас там экипаж, чуть за 20 человек, плюс-минус.
Да, по-всякому бывает.
Одни и те же лица, одни и те же характеры.
Да, и некоторые начинают с ума сходить спустя эти 3-4 месяца. Кто-то не выдерживает. Всякое случается, это не самая такая легкая работа в этом плане, да. И деться тебе некуда, и ты знаешь, что вариантов у тебя нету, да, тебе придется сидеть, придется ждать эту смену, сменщика. Не всегда это вовремя получается. Вариант себя не настраивать, ожидать, надеяться на лучшее стечение обстоятельств, что да, попадется и со сменой все хорошо будет, и порт нормальный попадется. Но не категорично, да, настраивать себя, что 3 месяца, и все, я еду домой.
А какая ответственность на тебе лежит? Обрисуй круг своих, скажем так, рисков. За что ты отвечаешь и чем это чреват?
На данный момент мне хорошо, потому что я не самый старший механик, слава богу. Старший механик несет самую тяжелую юридическую нагрузку на себе, да, потому что в первую очередь... Если что-то случается, его цепляют. Потом уже меня, как часть топ
часть команды.
Менеджмента, да. Мы считаемся как бы топ-4. Сейчас это менеджмент-бригада на судах, которая, собственно, отвечает за управление, распределение и так далее. А непосредственно на мне, в целом. Там все машинное отделение, да, вся машинная бригада. То есть я должна убедиться, что все механизмы работают соответственно нормам своим, то, как они были заложены изначально. На мне плановый ремонт, то есть организация непосредственно ремонтных работ, заявки на запчасти. Сейчас добавилось очень большое количество бумажной работы. Помимо того, что ты должен это все организовать, ты должен еще, сейчас очень такой популярный момент, это human resource management, ты должен определить риски, убедиться, что все это безопасно с точки зрения соответствия конвенциям нашим. Собственно, выписать все эти бумаги, да, подписать со всеми членами экипажа, провести...
Инструктаж,
да, перед каждой работой, каждое утро. Если, предположим, присылают свежего механика, который только закончил, или первый раз в должности, или первый раз на этих судах, скажем, да, я буду одним из тех людей, кто будет его в основном тренировать, обучать и так далее, да. И в моих же интересах, в принципе, обучить максимально качественно, потому что чем больше я смогу доверять этому человеку, тем спокойнее мне будет работать, да, я смогу, опять-таки, что-то сделать по своим уже обязанностям прямым.
Весь этот объем работы, я думаю, что аудитория тоже сидит, и у нее такой немой вопрос сейчас нарисовался. Все то, что на тебе висит, оно компенсируется зарплатой? То есть это то, ради чего стоит идти в эту профессию, то, ради чего стоит работать?
Я скажу, здесь еще куча нюансов. Зарплата достойная. Я не могу сказать что-то плохое в этом плане. Да, зарплата вполне...
То есть на берегу ты бы такую не нашла?
Скажу честно,
как
думаю,
сварщик,
что
наверное,
я бы, наверное, нашла просто потому, что я человек такой, да, который будет все равно пробиваться, но это должно быть что-то, что мне будет нравиться, да. Я пойду максимально далеко в этом плане. Но здесь помимо обязанностей есть еще рабочие нюансы, аспекты самой работы, то есть это присутствие постоянно вибрации, постоянный шум, постоянная какая-то качка, невозможность никуда от этого деться абсолютно. То есть ты не выходишь там на берег иногда месяцами. У тебя изоляция в плане общения. То есть очень много нюансов, и в том числе и на моем курсе были ребята, которые у нас как плановая первая практика, она при учебе в академии после третьего курса. Есть ребята, которые идут первый раз на эту практику.
Понимают, что у них морская болезнь, и это крах жизни.
Там даже не то, что морская болезнь. Есть те, кто приходит на суда, и там буквально через месяц пишут в компанию: «Снимите меня, я больше не могу». Потому что психологически это очень специфичная профессия. В свое время было три профессии, которые имела определенные поблажки, определенные, скажем так, нюансы со стороны государства. Это шахтеры, это моряки и космонавты. То есть мы, например, не имели права голосовать, потому что считалось, моряки находились в отдалении от берега больше 6 месяцев, они не знали, что происходит в стране, соответственно, не могут голосовать. Да? Вот. Считалось, что психологически человек может быть не адаптирован после контракта, им нужно время, чтобы войти в колею назад.
А тебе нужно время вот сейчас?
Мне, наверное, в плане жизни, скажем, ежедневно нет. Бывает иногда со сном очень сильно сбиваешься, потому что у нас часовые пояса меняются ужасно просто. И чем старше становишься, бывает такое, что ты можешь там прилететь домой и сразу нормально в график сна свой попасть. А бывает, что пытаешься неделю адаптироваться, и что-то у тебя все равно получается. Сплю днем, работаю ночью, да.
Как наладить личную жизнь с таким сложным графиком?
Очень сложно. Ну, скажем так, опять-таки, здесь, наверное, момент менталитета. На Западе это явление уже распространено, там к этому привыкли, и там, ну, скажем, для девушек вариантов, наверное, попроще. А мужчинам, скажем так, если удается там вот на стадии учебы обзавестись отношениями, семьей и так далее, да. А если девушка выдерживает там первые года и начинает понимать, что вот такая жизнь она будет все время, и она это принимает, и она в какой-то мере жены моряков, ну, достойны, наверное, отдельного памятника, потому что, ну, эти женщины, они очень сильные. В отсутствие мужа они должны справляться со всеми бытовыми проблемами, там, с семейными проблемами. И при этом мудрые жены, они понимают, что у мужа очень опасная работа там, и нельзя его, скажем, спровоцировать на неадекватные какие-то действия, поведения, потому что это может фатально закончиться. Да? Вот. Мужчинам немножко попроще, потому что в целом как бы девушки есть, которые согласны и на такой формат отношения, потому что есть и свои бонусы. То есть, когда муж приезжает с контракта, он несколько месяцев в полном распоряжении жены, да, по сути.
Но он отвыкается это время от жены, от семьи, от детей.
На самом деле здесь вот один из таких бонусов, что, ну, главное, чтобы этот контракт, да, вот не был, как раньше, там, 9 месяцев, это немножко сложнее, сейчас в этом плане
попроще.
Встретились
новые люди, да?
Да, по сути, они не устают друг от друга из-за вот рутины постоянной, да, то есть их продолжает тянуть друг к другу. Я это все наблюдала, потому что сама выросла в такой семье, слава богу, у меня очень классные родители. Вот. Для девушки это все немножко сложнее, потому что единицы мужчин пойдут на то, чтобы девушка, жена, неважно, находилась по несколько месяцев в море, а в мужском коллективе к тому же. Да, то есть это надо очень сильно доверять партнеру, принимать выбор этого партнера. И мужчина должен также понимать, что, предположим, с детьми он должен иметь возможность справляться сам в отсутствии этой самой жены. Да? А в Макаровке я училась вместе с девушкой, которая сейчас работает старпомом. Она замужем, счастлива, у нее муж дома находится на берегу, она ходит.
А у тебя есть такой человек рядом, кто вот тебя ждет?
На данный момент нет. У меня как-то, наверное, приоритет в какой-то момент сместился в сторону работы. настолько как-то это все увлекло, скажем, да, что я особо и не придавала значения какой-то важности отношений.
Ну, за тобой же пытаются периодически ухаживать молодые люди. Вот как они это делают? Как можно ухаживать за сильной женщиной, которая, в принципе-то, ничего и не нужно от мужчины?
Они пугаются.
Она может все сама. Все сама.
Да, они, в основном, на самом деле, есть такой момент, что очень многие пугаются этого. Я вряд ли смогу находиться рядом с человеком, который ментально, морально слабее меня. Да? Мне нужно за кем-то тянуться, мне хочется, чтобы был человек, у которого можно чему-то учиться. Да? Вот то самое сильное, крепкое плечо, да, которое, что называется, и умнее, и сильнее тебя. А со слабее человеком, скорее всего, мне будет просто неинтересно. Это будет какой-то такой короткий заплыв, да? Ну, смысл распыляться на какие-то такие короткие истории, если ты изначально знаешь, что оно никуда не приведет. Вот. Но да, вот этот фактор того, что мужчины боятся сильных, наверное, женщин, да, он присутствует.
Ну, у тебя есть еще тусовка, наверное, байкеров, где ты тоже
нет,
имеешь
какой-то вес, или нет? Я такой соло-райдер, скажем, да, катаюсь я, как правило, в одиночестве. Для меня мотоцикл – это и ежедневный транспорт, мне так проще, удобнее, что называется, парковки не надо, да? Вот. А есть свои тусовки, я периодически катаюсь по каким-то спортивным, скажем так, лагерям, да. Там, я бы сказала, можно найти каких-то единомышленников, да, и так далее. Ну, как правило, мы там на какой-то неделю, там, две недели, какой-то такой срок, где и общение по интересам, там какие-то новые знакомства.
Ну, еще одна вишенка на торте для наших слушателей. Поправь меня, если я что-то помню о тебе неверно или не очень корректно. У тебя есть лицензия на лошадь? Или какое-то разрешение?
Разрешение? Что это за история? Да, так получилось, что я несколько лет фактически жила во Франции, в связи с чем там я обучалась верховой езде, базовым каким-то навыкам, и там, чтобы иметь возможность, скажем, взять лошадь в свое пользование и пойти куда-то в одиночку, нужно иметь лицензию. Вот, для этого нужно становиться членом клуба, там определенные есть требования, которые я, собственно, все прошла и, да, получила этот допуск. То есть во Франции я имею право взять лошадку, пойти куда-нибудь в лес покататься.
А в Латвии?
В Латвии законы другие, здесь этого не позволяют почему-то. Пока ты, я так понимаю, не являешься профессиональным наездником, тебе не дадут лошадь.
Вот смотри, сколько у тебя в анамнезе всяких интересных занятий, да? А чем ты вообще теперь уже не занимаешься? То есть гитара, играешь ли ты на гитаре? Катаешь ли ты на лошади?
С периодичностью не очень большой, но да, фактически по возможности все. Всем до сих пор занимаюсь и продолжаю даже что-то еще добавлять и что-то изучать. Просто я бы сказала, ну вот да, вот сейчас тот самый момент, когда времени не хватает немного.
Дошли мы до этого все-таки. А вот что сейчас тебя так увлекает? Что сейчас у тебя параллельно с работой? Какая-то учеба или какое-то хобби, куда ты вот туда себя все вкладываешь?
У меня постоянный интерес к разным активным видам отдыха, видам спорта. Зима – это сноуборд, лыжи, горы, все, что с этим связано. А сейчас вот на следующей неделе я лечу в Португалию учиться кататься на серфинге. А в прошлом году я встала на виндсерф. За год до этого это был вейкборд еще. То есть, похоже, к доскам. Меня очень сильно тянет, я так чувствую. Когда есть возможность, я пытаюсь возобновить учебу игры на фортепиано. Тоже нравится. Я очень увлекающий такой кадр. Из учебы параллельно у меня сейчас идет курс по выпечке домашнего хлеба на закваске. И профессиональное обучение. Я прохожу курсы поддержания. Ну, у нас есть там куча курсов, которые надо регулярно очень проходить, там раз в два, в три года. И я являюсь членом Королевской ассоциации морских инженеров. Сейчас я прохожу переаттестацию на постоянное членство и на признание квалификации в Англии. Это достаточно длительный и объемный процесс. Там нужно сдать достаточно много материала. То есть, ну, это наподобие как защитить диссертацию, что-то вот такое. Вот я сейчас готовлю весь этот процесс.
Когда тебя можно будет уже поздравлять с этим достижением?
О, хороший вопрос. Собственно, просмотрение кандидатов происходит 2 раза в год. Я надеюсь, что к следующей весне я смогу закончить весь этот процесс.
Очень у тебя бывают моменты лени или вот не хочется ничего делать? Потому что, ну, сейчас вот наши слушатели, я тебя слушаю, у меня складывается такое впечатление, ну, терминатор, ну, вот прет просто, вот нет преград, нет никаких лимитов, нет слова «не могу», «не хочу».
Нет, конечно, я человек, и полениться хочется иногда, и может даже иногда, я могу поваляться даже. С книжкой какой-нибудь интересной.
Ну, не так, что все плохо, все грустно. Такого нет, наверное.
Уже, наверное, да. Уже, наверное, я переросла этот момент, когда куда-то в депресняк. У меня был очень-очень такой сложный момент в жизни.
А что тебя оттуда вытащило? Потому что сложных моментов у каждого много, и у каждого они свои. А вот что вытаскивается из таких моментов?
Желание жить.
А как, чтобы оно появилось?
У меня стоял вопрос о том, что я останусь без ног в подростковом возрасте. В принципе, я могла остаться инвалидом тогда. В 16 лет, когда тебе говорят, что, в принципе, крест на всей своей активной жизни, да, интересах можешь поставить. Это страшно, это очень страшно. И были разные мысли, и на тот момент как-то я поняла, что я хочу ходить. Я начала ходить, и спустя месяц я выписывалась уже, ходя на костылях самостоятельно. И вот, наверное, тогда я поняла одну такую простую вещь, что люди ценят, очень многие люди ценят не то, что надо. Они принимают это как должное. У нас, у большинства людей, скажем так, да, есть возможность есть руками, писать, держать ручку, ходить. Мы это не ценим, мы это принимаем как данность. А для меня то, что я могу работать сейчас на своей профессии своими руками, ходить, заниматься спортом, это какой-то такой неземной подарок, который нужно ценить и который... У меня есть возможность его использовать сейчас. Я не знаю, что случится там со мной через там, месяц, год, десятилетие, да? Оно есть сейчас, и надо это использовать.
Умение жить здесь и сейчас дорогого стоит. И именно в этом состоянии живут те, кто, как Надя, берут от жизни все. Большинство же из нас застревают в противоположном состоянии, так называемом «там и тогда». И неважно, возвращаемся мы мыслями в прошлое или же, наоборот, строим планы на будущее. Но все равно в этот момент мы не здесь и не сейчас. С вами была программа «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.